В России нет суда и нет правосудия, а законы работают выборочно и через раз. Как устроено то, чего нет? По каким негласным кодам и понятиям? Как можно заставить работать то, чего нет? И можно ли в принципе? Как защитить себя и близких от пыток в полиции и в тюрьме? Реально ли добиться от государственной машины выполнять прописанные в Конституции догмы? Как добиться исполнения элементарных прав граждан? Почему нашей судебной системе чуждо сочувствие к маленькому человеку? В подкасте «Совещательная комната» журналисты Зоя Светова и Вера Чилищева ищут ответы на все эти вопросы в разговорах с адвокатами, юристами, бывшими осужденными, сегодняшними обвиняемыми, экс-судьями и экс-следователями, родственниками жертв российского «Левиафана», а также с людьми культуры. Всем им есть что рассказать о том, как выживать без суда и правосудия.
Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», и мы, его ведущие, я журналист Вера Чилищева.
И я журналист Зоя Светова. И сегодня наш гость Елена Стромская. Это мама Дмитрия Иванова, недавно осужденного на 8,5 лет за распространение фейков про российскую армию. Следствие и суд посчитали, что Дмитрий Иванов, студент факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, распространял эти самые крамольные фейки про российскую армию в телеграм-канале «Противник». Естественный МГУ. Этот телеграм-канал вначале был анонимным. Он был создан в 2018 году в знак протеста против обустройства фан-зоны чемпионата мира по футболу под окнами главного здания МГУ. Стройка, которая там шла, тем, кто находился в МГУ, мешала и днем, и ночью. И вот в телеграм-канале велась настоящая хроника борьбы студентов и преподавателей с застройщиками. Позже Дмитрий Иванов стал рассказывать в канале и о других протестных акциях. А 16 декабря 2018 года его задержали на акции у здания ФСБ в Москве. Там его избили, по словам Дмитрия, и угрожали изнасилованием. Он об этом написал в своем телеграм-канале и тогда сообщил, что он есть автор канала «Протестный МГУ». Потом уже была череда задержаний на разных митингах протеста, и, как посчитали друзья Дмитрия, в общей сложности он провел под административным арестом 101 день. 1 июня 2022 года он должен был защищать диплом, но он тогда находился в спецприемнике, его не выпустили. А он уже оттуда не вышел, и против него было заведено то самое уголовное дело о фейках. Вот я так вкратце рассказала, что известно о Диме Иванове. Лена, теперь к вам вопрос. Расскажите, пожалуйста, как изменилась ваша жизнь за последние годы после ареста сына? Вы помните обыск, арест? Как это вообще было?
Да, конечно, помню. К нам 2 июня... В 6 утра постучали настойчиво в дверь. Мы были вдвоем с мужем. Ну, в общем, этот стук ни с чем не спутаешь. У нас уже второй раз проходил дома обыск. Первый был в 2019 году. В общем, мы открыли дверь. Понятыми привели наших соседей ближайших. И, в общем-то, было два оперативника, следователь, еще два полицейских для усиления. И, ну, обыскивали, в основном обыскивали комнату Димы, забрали флешки, какие-то сим-карты, значки с акцией. Ничего существенного, в общем. Забрали мой телефон, как обычно, в общем, всю технику, которую нашли, изъяли. И нас с мужем отвезли после этого в Следственный комитет на Новокузнецкой на допрос. Причем в машине там сидело еще двое полицейских с болгаркой. То есть они уже подготовились к тому, что мы не откроем дверь, видимо, но мы открыли.
А вот как вы вообще это пережили? Для вас это... Ну, вы как бы ждали, что такое может случиться? То есть это не было шоком или было наоборот?
Я уже, наверное, ожидала этого. В последние месяцы все к этому шло. Это не было такой неожиданностью большой.
Ну, а дальше как ваша жизнь изменилась? То есть ваша жизнь разделилась, вот, как обычно говорят, на до и после?
Ну да, я узнала много нового за этот год, побывала в таких новых местах, во всяких, вот в Следственном комитете. Неоднократно я потом самостоятельно уже туда приезжала за разрешениями на свидания, на звонки. Потом начались следственные изоляторы. Первые 10 дней после ареста Митя находился в ВВС на Петровке 38. И я 3 раза к нему успела сходить за это время, посмотрела, как устроен ВВС на Петровке. Потом 2 недели он был в изоляторе в Капотне. Потом матросская тишина несколько месяцев. Ездила в матросскую тишину на свидание, на передачи. И сейчас вот с ноября он находится в СИЗО номер 5 «Водник». Теперь я езжу туда. Вот. В общем, вся моя жизнь превратилась в ожидание. В общем-то, я жду сына, жду каждого свидания, жду суда, жду приговора. Сейчас вот мы ждем этапа, готовимся к нему. Новое появилось еще то, что я много лет не пользовалась, например, почтой, а теперь я регулярно бываю на почте, я стала отправлять посылки, естественно, в СИЗО, я отправляю письма с фотографиями тоже по почте. Ну, через СИН-письмо мы тоже переписываемся, но там, если прикрепляешь фотографию, она доходит не цветная, вот, а по почте можно отправить ему и цветные какие-то фото. Стал посещать суды, познакомилась там со многими его друзьями, которых я раньше не знала. Он с ними общался именно в этой общественно-политической своей жизни. Ходил на акции разные, митинги, пикеты. И вот все эти люди сейчас ходят на суды, поддерживают его. И я со многими там познакомилась, пообщалась. Люди совершенно разные, есть и пожилые люди, есть и молодые, и все поддерживают очень, все спрашивают, что мне нужно, чем мне помочь можно. Поддерживают сына, он видит, что они приходят, и эта поддержка, конечно, очень важна для нас.
Елена, а скажите, пожалуйста, вообще о Диме, что это за человек? Потому что о нем, конечно, известно меньше, чем да, там, о том же Яшине или о Володе Карамурзе. Ему всего 23 года, и при этом поражает какая-то его такая цельность и благородство его натуры. Как так получилось вообще, что вот он математик, программист, вроде бы, да, совсем далекий должен быть от политики? Как он заинтересовался политикой? Почему? С чего все началось?
Это трудно сказать, какой-то момент, когда он заинтересовался политикой, так же, как, например, когда он заинтересовался математикой. Ну, довольно рано он интересовался всем, и, в общем-то, такой у него кругозор всегда был широкий. Может быть, вот ему тоже задавали эти вопросы, на самом деле, журналисты. Он говорит, может быть, с болотного дела. То есть ему тогда было 12-13 лет, в 2011-2012 году. Но он уже следил за этими процессами. У него были всегда друзья, были взрослые, в том числе старше него, и он прекрасно всегда общался со взрослыми людьми. Ему было интереснее с ним, хотя он был ребенком. Потом уже присоединение Крыма произошло в 2014 году. Тоже на него это произвело большое впечатление тогда. И как-то приковало интерес его именно к политике, к таким вот вопросам. И первый раз, я очень хорошо помню, когда он вышел на митинг первый раз, именно активно стал уже интересоваться политикой, а не только, как мы все, следить за этими событиями просто пассивно где-то в интернете. Первый раз это было в 2017 году, когда он вышел в июне на митинг, который организовал, по-моему, Навальный. И его в этот же день задержали. Там был очень массовый митинг, и было много задержаний. И поскольку ему еще было 17 лет, мне пришлось в этот день забирать его из ОВД аэропорт. Я очень хорошо этот день помню. Вот, это был первый раз. И вот его поразила несправедливость, с которой все происходило. То есть он просто вышел, он не делал никаких правонарушений, и его задержали, и это произвело на него впечатление. Он видел, сколько людей хватают просто так, ни за что. И он стал дальше ходить на подобные акции. И уже удержать его было очень тяжело, хотя я, конечно, боялась за него и пыталась отговорить его от вообще занятий, такой активной, от активных занятий политикой. Но поскольку он человек очень действительно такой невнушаемый и сам знает всегда, что ему нужно, то он решил, что вот это ему нужно, и пытался совмещать и какую-то свою учебу, научную работу, и совмещал это. Каким-то образом ему это удавалось.
Я вынуждена сказать, что Илья Яшин и Владимир Кумурза, которых упоминала Вера, они являются иностранными агентами. Лена, а у меня к вам вот такой вопрос. Вот то, что вот вы рассказали о Дмитрии, то, что мы о нем немного знаем, у меня создалось впечатление, что он по своему складу характера, что вот он лидер, и вот человек, который привлекает к себе людей, и, как вы уже сказали, что у него очень много сторонников, которые приходят на суд, друзей. Но вот все ли друзья, все ли его товарищи, может быть, сокурсники, также его поддерживают? Или среди них появились люди, которые боятся теперь общаться с вами, например?
Нет таких людей, я не знаю. Видимо, среди его близкого круга и не было таких людей. Уже он общался только с теми людьми, которые разделяли его взгляды и...
Это здорово, да, потому что по-всякому бывает, когда человека арестовывают по политическому делу, то бывают люди, которые отходят, но здорово, что этого не произошло, а наоборот появились новые.
Даже его коллеги, он работал в Институте системного программирования и писал диплом. И пока он сидел под административным арестом с 28 апреля, он уже находится, в общем-то, в неволе с 28 апреля, он пытался писать все равно диплом, потому что он должен был защищать диплом, действительно, 1 июня. И его коллеги помогали ему в этом, поскольку у них были компьютеры, они ему распечатали этот диплом, сейчас он лежит у меня дома. То есть люди, другие программисты ему помогали, те, которые с ним работали.
Это здорово, да, потому что часто бывает, что все-таки есть процент людей, которые отпадают, когда арестовывают человека и не поддерживают семью. А у меня такой вопрос. Вы говорили про СИЗО, вы говорили про Следственный комитет и про суд. А какое впечатление на вас произвел вот сам процесс по существу, когда уже Диму судили, когда ему вынесли приговор? Суд, что для вас это было? И вообще вы были готовы к такому, ну, тяжелому приговору на самом деле?
Ну, я надеялась, что срок не будет, конечно, таким чудовищным. Ну, мне хотелось надеяться на это. Но я следила за другими подобными процессами, за процессом Горинова, и видела, что, в общем-то, надежды не так много. И, в общем-то, наша замечательная адвокат Мария Эйсмонт, она нас готовила к тому, что... срок будет большой. Было понятно, что этот процесс показательный, что запрашивают сейчас по этим процессам в основном всем по 9 лет. И фактически срок, который дают, не намного отличается от этого запроса, как правило. Поэтому это было ожидаемо, но все равно, конечно, морально это очень давит, морально тяжело, психологически тяжело, когда большой срок, и когда думаешь, что действительно придется его отбывать, если вот представить, что придется отбывать его до конца, то я думаю, что это очень тяжело. Но сын, он такой сильный человек, он мужественно воспринял и приговор тоже. Его, кстати, он рассказывал мне вчера на свидании, что его перед приговором обыскивали два раза. Искали все, прощупывали всю одежду, искали, видимо, лезвие. И он, как всегда, он шутит, он даже пошутил. Он сказал, что он сегодня утром уже побрился, и у него ничего с собой нет. Конвой его обыскал два раза.
Свидание через стекло, да, Елена?
Да, свидания проходят всегда в таких маленьких кабинках через стекло и через решетку. Вот это тоже одна из таких проблем, что я уже год не могу, практически год, обнять даже своего сына, потому что дотронуться до него даже. Мы разговариваем по телефону через вот через стекло.
А вот вы если говорили о том, что были совсем недавно на свидании, да, буквально на этой неделе. Как-то он изменился после приговора? И вообще, как он, о чем, если можно, о чем вы с ним говорили? Вот вы сказали, что он рассказал вам, что его обыскивали и все такое. А вот что еще он важного на ваш взгляд сказал?
Ну, он сейчас... Нет, он не изменился после приговора. Он не изменился. Мы обсуждали то, что он сейчас читает. Он сейчас читает «Ремарка». И «Ремарка» там есть и в библиотеке у них в СИЗО. И он говорит о том, что сейчас наше время, в которое мы живем, очень похоже на то время, которое описывает Ремарк в своих произведениях там, «На Западном фронте без перемен», «Триумфальная арка», когда прошлое разрушено, будущее тоже туманно весьма, и весь мир как будто летит в тартарары. В общем, все это он параллели проводит между тем временем и сегодняшним.
Здорово. Очень точное у него ощущение. Это многие сейчас об этом говорят, действительно, да.
Ну, обсуждали его жизнь там в тюрьме. Там сейчас он в большой камере находится, и их сейчас там 16 человек. И то есть это постоянно работающий телевизор, постоянно кто-то общается, то есть такой вот камера, которая никогда не спит. Вот. В этом плане тоже, конечно, тяжело, потому что буквально очередь в туалет постоянная, ну, потому что народу действительно много, кому-то надо умыться, кому-то там же и постирать, помыть посуду, еще что-то, и быт, конечно, довольно тяжелый, да. Вот. Но он, там у него хорошие отношения с сокамерниками, он общается. И, в общем-то, сокамерники тоже долго удивлялись и не верили, что ему могут дать такой срок. И только когда уже был приговор, они, в общем-то, поняли, что да, за слова, за какие-то мысли, репосты, высказанные в канале, в Телеграме, в интернете можно получить такой огромный срок. Они рассуждают такими общеуголовными понятиями, ориентируясь, ну, не верили, что такой большой срок ему дадут. И они, конечно, все тоже в шоке на самом деле. Спрашивают его до сих пор сокамерники, что он, может быть, получал какую-то выгоду от того, что он делал, и не могут поверить, что совершенно бескорыстно он вот занимался этим. Ну, действительно так.
Да, это удивительно. Да, многие люди думают, что нельзя просто так выйти на митинг и бороться за свои права или публично высказать что-то, да. А у меня, я возвращаюсь к суду, к последнему слову Димы. Он сказал, вот я процитирую: «Обвинение в совершении тяжкого преступления может стать серьезной ношей. В тюрьме я встречал людей, пусть и немногих, которых гложет чувство вины за содеянное. Однако мне в этом смысле просто. Все обвинения в мой адрес выглядят абсурдно, а статьи, по которым меня судят, в принципе не должно существовать. Занимать последовательную позицию и говорить правду для меня легко и приятно. Я всегда придерживался этого принципа как в общественной деятельности, так и в личных вопросах». Вот у меня вопрос. Откуда у такого, ну, очень молодого человека, 23 года, это вообще, мне кажется, ничего, такая сила духа и уверенность в своей правоте? Он, и тем более, как вы сказали, он в 17 году уже начал выходить, и очень, и в 12 лет, когда была Болотная, он уже за всем этим следил. Вы когда-нибудь с сыном раньше обсуждали, что вот это его неравнодушие, вот это его наблюдение за всем этим может закончиться не очень хорошо, или тюрьмой, или еще чем-то? Вот какие-то у вас были такие разговоры, когда вы его, возможно, предостерегали от такой судьбы?
Да, безусловно, я, Вера, я как мать не хотела, чтобы он страдал, и я видела, к чему все идет, и когда начались задержания его, вот эти административные аресты, я много раз уговаривала его бросить это все, заняться только наукой, но, естественно, потом я поняла, что это бесполезно, что он не бросит. Видимо, раз в несколько поколений рождается такой вот человек, я даже не знаю, почему вот в нашей семье вроде бы, меня спрашивали тоже, какой-то вот, который является таким вот борцом, таким вот воителем, который будет воевать там за права, идет до конца. Потом, когда я поняла, что уговорить его бросить все это не получится, я стала, естественно, последний год, перед тем, как его посадили, я стала уговаривать его уехать. Особенно настойчиво я стала уговаривать его уехать из страны, ну, где-то вот в феврале 22-го года, естественно. И у него была возможность уехать. Мы с ним обсуждали это откровенно. Он мне рассказывал, что да, у него есть возможность уехать. И ему предлагали, но он отказался. И ссориться с ним, ругаться было бесполезно. То есть у него была своя четкая позиция, и он стоял до конца. Я ему говорила, что ну ты же понимаешь, что тебя посадят в тюрьму. Я уже кричала просто, тебя посадят в тюрьму. Ну, он говорил, что в конце концов, что если надо, то да, я буду сидеть в тюрьме, но я не уеду, потому что если я уеду назад, я уже вернуться не смогу, меня не пустят, а я хочу оставаться здесь со своей страной. Он мне перед Новым годом еще прислал очень такое хорошее письмо, где тоже упоминает об этом. Он поздравляет меня с Новым годом, с наступающим. И вот там он писал о том, что он в тюрьме, уже просидев 8 месяцев в тюрьме, что в такое странное и тяжелое время это даже естественно. Ну, то есть ему находиться в тюрьме. Потому что изображать нормальную жизнь, когда мир вокруг рушится, у меня бы не получилось. Вот что он мне написал. Такие хорошие мотивирующие слова в мой адрес написал, что, ну, он пишет вообще о том, что он не разочаровался вот как раз в своих друзьях, что все его поддерживают, но что до конца, он пишет, я всегда был уверен только в одном человеке, в тебе, и не ошибся. Ну, то есть тоже мне было приятно это прочитать.
Да, удивительно, конечно, это то, что вы рассказали, Елена, это очень важно. Мы должны заканчивать уже наш разговор, и я хочу сказать, что вы слушали подкаст «Совещательная комната». Мы говорили с Еленой Стромской, мамой Дмитрия Иванова, автора телеграм-канала «Протест на МГУ», которого недавно приговорили к 8,5 годам за распространение фейков о российской армии. Я хочу сказать в заключение, что меня в истории Димы Иванова потрясло вот именно он сам, да, вот эта личность, потому что важно, что Дима Иванов, он не политик, не журналист, а он вот, как мне кажется, гражданин своей страны с большой буквы, потому что он, как мы теперь узнали, оказывается, он мог уехать из России, он не уехал, потому что для него было важно жить и бороться за будущее страны, как он ее понимает. Ну, к сожалению, эта борьба сегодня очень часто заканчивается тюрьмой, даже не очень часто, а практически всегда. И остается лишь надеяться, что, как поется в известной песне, однажды стены рухнут. И мне хочется вам, Елена, пожелать сил и вашему мужу тоже силы и не терять надежды. Вот. А вы слушайте наш подкаст на Ютубе, в Apple Podcast, на других платформах. Ставьте лайки и комментарии. И всем пока!